Глава 11. Последовавшая за выполнением задания стандартная психообработка начисто заблокировала в моей памяти всю последовательность событий, но теперь барьер рухнул. Я все вспомнил. Время, где-то 10 годами раньше, относительное, или 1578 год, местное. Театр действий, Карибское море, около 60 миль на юго-запад от острова Святого Томаса. Цель — поиск корабля под командованием Карго, который орудовал в водах Новой Испании. Я вспомнил вхождение в контакт, погоню и абордаж. Вспомнил, как ожидал в каюте подходящего момента для единственного хорошо проверенного выстрела с целью уничтожения источника вмешательства. Это было одно из первых моих поручений, отчет о благополучном завершении которого давным-давно ушел в хранилище и стал частью истории чистки времени. Теперь же все переменилось. Дело пересмотрено в связи с появлением нового свидетельства. Я оказался продублированным в собственном прошлом. Тот факт, что двойник является нарушением любого закона управления путешествиями во времени, представляет лишь крохотный аспект проблемы и становится теперь вовсе ничтожным под грудой неувязок. Чистка прошлого, столь мучительно притворяемая в жизнь ПЭКС-центром, с целью исключения разрушительных последствий вмешательства старой эры, терпела крах. И если выпадает кусочек тщательно выкладываемой мозаики, то весь комплекс возводимых на ней сооружений может соскользнуть вниз, в темпоральном катаклизме, и сжаться в ледяной ком, который ни ПЭКС-центр, ни кто-либо не в силах растопить. Имея надлежащий рычаг, можно перевернуть мир. Но для рычага необходима точка опоры. Такой опорой на протяжении последних 6 десятилетий служила деятельность ПЭКС-центра, направленная на сооружение в доисторических временах некой платформы, на которой держались бы все дальнейшие постройки. Теперь по моей вине этот фундамент дал трещину. Я вспомнил первоначальный ход событий, как дождался удобного момента, рывком открыл дверь, прицелился, и прежде чем андроид уловил введенный в игру новый фактор, трижды выстрелил ему в грудную полость. Он упал, захватчики в ярости бросились на меня, но тут же натолкнулись на защитное поле. Пиратов охватила паника. В ужасе перед невидимой преградой они отступили на галеон, отчалили и с расправленными по ветру парусами ушли в сумерки истории. Тем временем я направил Голиас, специально оборудованное, замаскированное под корабль базовое средство транспортировки, к точке подбора грузов в годографе К-673, откуда его вернули на консервацию в хранилище ПЭКС-станции технического обслуживания. Теперь события развернулись иначе. Я заблокировал дверь и помешал другому «я» завершить поручение, тем самым разрушив целый сегмент перестроенной темпокарты, обратив планомерную стратегию ПЭКС-центра в хаос. Карк удалился во свояси цел и невредим, а я остался лежать на корабле, мертвее некуда, со свинцовой пулей в горле. И в это же время я стоял на палубе, глядя на свой труп и мало-помалу осознавая всю безвыходность своего положения. Я попал в ловушку. Агент ПЭКС-центра — человек, которого трудно ликвидировать, поскольку он защищен всеми достижениями весьма развитой науки и техники. Но если его удается завлечь в замкнутую петлю неосуществленной альтернативной реальности, псевдореальности, из которой нет и не может быть выхода в несуществующее будущее, тогда с ним покончено навсегда. Даже если бы я чудом уцелел, весьма сомнительное предположение, учитывая охвативший весь корабль пожар, возврата не будет. Я использовал личный импульс аварийного скачка. Ни один прибор не зарегистрировал моего пребывания. Когда я прыгнул со станции призрака, пришлось рискнуть и войти в темпополе без места назначения. И вот теперь, в то единственное уязвимое мгновение, когда при выполнении долга другое «я» сняло защитное поле, чтобы разделаться с Каргом, его убили. Данные о погибшем оперативном сотруднике сотрутся с пульта слежения, и еще одного неудачника, проявившего гибельную беспечность, просто вычеркнут из списков. Предадут забвению и двойника, сунувшего нос не в свое дело. Мысли заметались в поисках выхода. Найденному решению недоставало привлекательности, но в качестве альтернативы мне предстояло сгореть заживо или утонуть в теплых водах Карибского моря. Настроенный на меня блок аварийного темпа скачка, скрытый в челюсти, не сфокусирован на приемный конец. Он бесполезен, поскольку я не подзарядил его на базе. Но в трупе, лежавшем у моих ног, находился его дубликат. Схема прибора от антенны до энергоблока состояла главным образом из нервной системы владельца. Необратимые изменения в мозгу наступают через 5 минут, но темпопривод мертвеца, по идее, должен еще работать. Открытым оставался вопрос, учитывая радикальную перегруппировку причинной последовательности, куда сформирован импульс. В какой-то мере это зависело от мыслей погибшего в момент смерти. Палуба раскалилась так, что прожигала подошвы. Корабль окутывал дым. Пламя ревело, как водопад во время весеннего разлива. Я примостился рядом с мертвым двойником. Челюсти трупа были раздвинуты. Я сунул палец внутрь и набрал на устройстве, скрытом в коренном зубе, код темпорального перехода, а по спине уже хлестали языки пламени из раскрытого люка. Я почувствовал, как расшалившийся великан посадил меня на одну ладонь и прихлопнул другой. Глава 12. Было темно, я летел вниз. Падение заняло секунду. Не успев ничего сообразить, я плюхнулся в теплую, вонючую и, как гороховый суп, густую грязь. Погрузился и тут же выплыл, отдуваясь и задыхаясь от тошноты. Барахтаясь в мутном иле, я попытался плыть, но лишь трудом удерживался на поверхности. Затем лег на спину, перебирая руками, и попытался отдышаться. Глаза залепило чем-то клейким. Вонь стояла такая, что ее можно было разрезать на куски и продавать вместо линолеума. Я отплевывался, кашлял, шлепал пожиже, пока рука не коснулась плавно изгибающегося дна. Я уперся в него коленями и пополз на четвереньках, отфыркиваясь и безуспешно пытаясь соскрести с глаз вонючую грязь. Попробовал выползти наверх, но поскользнулся, съехал вниз и снова почти с головой ушел в воду. В следующий раз я повел себя осмотрительнее. Подался вперед, опираясь большей частью веса на густую жижу, и выбрался на сухое место. Подобного берега я никогда раньше не встречал. Твердая гладкая поверхность изгибалась вверх. Я ощупью полз в бок, соскальзывал, разбрызгивая нечистоты, задыхался в мерзких испарениях. Под рукой расползалось рыхлое гнилье. Я вновь попробовал выкарабкаться наверх, но, поднявшись на ярд, соскользнул на дно. Тело устало, организм требовал передышки, а уцепиться было не за что. Стоило замереть, как меня затягивало в глубину. Я представил себе медленное погружение в липкую жижу, удушье, полные легкие этой дряни, гибель и постепенное разложение. Меня охватила паника. В отчаянии я крикнул. И на крик отозвались.
— Эй, там, внизу! Прекратите дергаться! Сейчас я брошу веревку!
Голос был женский, если не сказать женственный, и доносился откуда-то сверху. Он прозвучал слаще ангельского хора. Я попытался ответить бодрым и небрежным возгласом, но с трудом прохрипел что-то невнятное. Сверху провели ярким лучом по пузырящейся черной поверхности, пока не попали прямо в лицо.
— Лежите тихо! — приказал голос.
Свет ушел в сторону, посветил вокруг и вернулся. Что-то со свистом рассекло воздух и плюхнулось в слякоть недалеко от меня. Я побарахтался и нащупал полудюймовый, покрытый слизью канат.
— Там на конце петля. Суньте ногу, и я вас вытащу.
Веревка скользнула по рукам. Повозившись в грязи, я нащупал узел и еще раз окунулся с головой, пытаясь зацепиться ногой, и, наконец, обеими руками ухватился за петлю. Веревка натянулась, вытащив меня из трясины. Я вцепился и поехал вверх по склону. Поверхность продолжала изгибаться. Продвижение замедлилось. Ярд, еще один, полярда, фут. Угол наклона уже превысил 30 градусов. Я крепко прижимался к скату. Еще одно усилие, я услышал трение веревки. Мои руки наткнулись на кромку. Я ухватился за гребень, закинул колено, перевалил через край, пополз по мокрому песку, но тут же упал и лишился чувств. Глава 13. Солнце било в глаза. Забыл задернуть шторы. Матрас комками, все болит, болит. Я разлепил ресницы и увидел белый песок, гребнями спускающийся к берегу Латунного моря. Свинцовое небо и серые волны, что с глухим плеском накатывались на песчаный пляж. Ни птиц, ни парусов, ни ребятишек с ведерками, ни красавиц в купальных костюмах. Только я и вечернее море. Увы, знакомый пейзаж. Я вернулся на берег динозавров. Солнце только вставало и чуть осветило мое израненное тело. Когда я сел и оперся на руки, что-то с треском упало. Слякоть на брюках засохла и приклеилась к ногам. Серая пленка покрывала туфли. Я согнул колено и вскрикнул от боли. Одежда затрещала, от нее кусками стала отваливаться засохшая грязь. Я весь был покрыт тонкой корочкой, словно креветка в тесте. Лицо тоже в грязи. Я стал методично соскребать оболочку, как обычно очищают яйцо от скорлупы, и попутно очистил щеки. Грязь залепила и глаза. Попытка освободиться от нее привела к плачевным результатам.
— Я вижу, вы проснулись, — послышался сзади бодрый голос.
Я выцарапал грязь из уха и услышал шорох шагов по песку.
— Перестаньте лезть руками в глаза, — сказала она резко. — Лучше спуститесь к воде и обмойтесь.
Я поморщился, оперся на колени и руки и встал. Женщина взяла меня за правый локоть, несколько робко, как мне показалось, и направила вперед.
Я, спотыкаясь, зашагал по рыхлой земле. Солнце жгло, шорох прибоя усиливался. Через некоторое время я почувствовал у ног теплую воду. Женщина отпустила меня, а я сделал несколько шагов и с головой погрузился в воду. Ссохшаяся грязь вновь обратилась в слизь, испускавшую удушливое зловоние. Я окунул голову и более-менее промыл волосы. Потом оттер лицо и вновь обрел способность видеть. Сняв намокшую, отяжелевшую от грязи рубашку, я поводил ее взад-вперед и оставил в бледно-зеленой воде темное облако. Из всевозможных порезов на руках сочилась кровь. Костяшки пальцев были сбиты. Соленая морская вода обожгла, как кислота. Я заметил, что со спины рубашка прогорела до дыр. Внезапно небо почернело и наполнилось сияющими, крутящимися точками. Кто-то с плеском подбежал ко мне, схватил и вытащил из воды. Похоже, я тонул, даже не сознавая этого. Я кашлял и корчился, пока меня тянули сквозь прибой к берегу. Ноги почти не слушались. На песке колени подогнулись, и я опустился на четвереньки. Потом с минуту тряс головой, чтобы отогнать высокий, шедший из-под черепа звук. — Я не поняла. Вы ранены? У вас вся спина в ожогах. Что с вами случилось? Голос доносился откуда-то издали, то нарастая, то вновь удаляясь.
— Прогулялся по горящей палубе, — сказал я беспечно, но слова прозвучали невнятным бормотанием.
Я видел перед собой только пару стройных женских ног в изящно сидящих кожаных сапожках, крутой изгиб бедер под серым пояском, портупею и белую некогда свежую куртку. Я вновь поморщился, просто чтобы она знала, как мне больно, и, опираясь на руку, поднялся.
— Оставила вас снаружи на всю ночь. Первую помощь. Вы можете идти? Недалеко отсюда.
Из голоса исчезли командные нотки, и он показался мне знакомым. Я обернулся, прищурился от солнца и посмотрел на ее нахмуренное в глубоком участии лицо. Сердце мое забилось. Это была Лайза. Глава 14. Я пробормотал что-то и привлек ее к себе, но она оттолкнула и окинула меня суровым взглядом ночной няни, выполняющей свои обязанности независимо от того, нравится ли ей работа.
— Лайза, как ты сюда попала? — выдавил я.
— Я не Лайза, и попала сюда тем же способом, каким очутились здесь вы. С настороженным видом она продолжала вести меня к небольшой палатке, разбитой выше по склону в тени булавовидного мха.
— Надеюсь, вы оперативный агент?
Ее взгляд прошелся по тому, что осталось от моей одежды. Она цокнула языком и добавила почти обвиняюще.
— Ну и вид у вас, как после бомбежки.
— Да нет, это не бомбежка, — сказал я. — Морское сражение, абордаж. — Но что ты здесь делаешь, Лайза?
— Меня зовут Меллия Гейл, — оборвала она. — Перестаньте навязывать мне свой бред. У меня и без того хватает забот.
— Лайза, что с тобой? Неужели ты не узнаешь меня?
— Я вижу вас первый раз в жизни, мистер.
Мотнув головой, она впихнула меня в лаз палатки, в прохладу и полумрак, и приказала.
— Раздевайтесь.
Я хотел было воспользоваться мужской прерогативой на самостоятельность, но почему-то не смог справиться с одеждой. Бессильно прислонившись к кровати, я подождал, пока с меня стащат ботинки, брюки и носки. Мокрые трусы кое-как снял сам. Я дрожал и горел, словно маленький мальчик, которого мама укладывала в постель. Чувствуя под собой прохладную свежесть, я перекатился на живот, прочь от пылающей огнем спины, и боль растворилась в мягкой, окутывающей темноте. Глава 15.
«Простите, что я оставила вас вчера вечером без внимания», — сказал Лайза или Меллия Гейл. — Но я не думал, что вы ранены и...
— И кроме того, я слишком тяжел. Вы бы не справились одна, а еще этот запах, — вставил я. — Ладно, оставим. Все-таки приятно проснуться в постели, в палатке с кондиционированным воздухом, когда тебя аккуратно перебинтовали и под завязку накачали лекарствами. Лежать, не чувствуя никакой боли, сознавать, что все хорошо, и просто наслаждаться теплом и приятным ощущением в конечностях. Но Лайза настаивает на том, что не знает меня. Я наблюдал за ее лицом, пока она делала всевозможные перевязки, процедуры, кормила с ложки бульоном. Не оставалось и тени сомнений. Это была Лайза. Однако Лайза, Меллия Гейл, выглядела бодрой, молодой, здоровой. Черты лица казались более зрелыми. Она была на несколько лет старше моей жены, которую я оставил всего лишь несколько локальных дней назад. Лайза, никогда не знавшая меня. Тут скрывались трудности, разрешить которые мне было не под силу. Пока не под силу. Но и мастаки на сюрпризы эти мальчики из ПЭКС-центра, — сказал я. Подумать только, Лайза, моя нежная юная супруга, была оперативным агентом чистки времени. Не представляю себе, ведь я увлекся всерьез.
Думал, что встреча случайная, а наше знакомство просто-напросто запланировали. Могли бы и предупредить. Какая-нибудь актриса.
— Не выматывайте себя попусту, — холодно проговорила Мелия. — Лучше помолчите. Вы потеряли много крови. Поберегите силы для выздоровления.
— Иначе куковать тебе здесь беспомощным инвалидом на руках, малышка, — мелькнула мысль, но ложка с бульоном удержала меня от высказывания вслух.
— Сначала я услышал всплеск, — рассказывала она. — А потом кто-то стал барахтаться внизу. Я решила, что в ловушку попался ящер. Обычное дело. Они падают туда и не могут выбраться.
Когда она говорила, голос звучал моложе и уязвимее. — И все же вы вышли посмотреть, — заметил я. — Наверное, вы любите животных.
— Я обрадовалась, когда вы закричали.
Она покраснела, как будто созналась в чем-то постыдном.
— Я уже думала, что...
— Но вы так и не рассказали мне свою историю, — сказал я. — Как же все-таки случилось, что вы ждали меня с горячим бульоном и ледяным взором наготове? Она поджала свои созданные для поцелуя губки.
— Я выполнила задание и прыгнула назад на станцию, — сказала она ровным голосом. — Но станции не было. Просто яма в земле, полная грязи и костей. В первый момент я хотела снова уйти в скачок, но передумала. Невозможно предугадать, куда попадешь. Так что я решила остаться и подождать аварийной команды. Вот, я и сижу.
— И долго?
— Почти 3 недели.
— Почти?
— 24 дня, 13 часов и 10 минут, — огрызнулась она и снова сунула мне в рот ложку.
— И какое у вас было задание? — поинтересовался я и проглотил.
— Ливия, 1200 год до нашей эры.
Вот не знал, что в Древней Ливии пользовались пистолетами.
Задание не предусматривало контактов с местным населением. Меня снабдили всем необходимым для самообороны и самообеспечения. Пару недель я жила одна в пустыне, точнее, у оазиса. Тогда вообще было больше растительности. Надо было устранить вмешательство первой эры, связанное с одной добедуинской могилой, со сложной цепью последствий, приведших позднее к возникновению ислама. Моя работа заключалась в том, чтобы подменить некоторые ключевые предметы, изъятые из музея второй эры. Я справилась отлично, затем прыгнула назад.
Она запнулась, и на какое-то мгновение я увидел испуганную девочку, изо всех сил пытающуюся обрести твердость и бесстрашие видавшего вида оперативника. — Вы все сделали правильно, Мелия, — поддержал я. — На вашем месте я бы, наверное, запаниковал и попробовал прыгнуть назад, и закончил бы тем, что влип в скользящую петлю. Сказал и тут же понял, что как раз на этом моменте сейчас не следовало бы заострять внимание. Так или иначе, но вы ждали, и вот я здесь. Как говорится, две головы...
— Что мы будем делать дальше? — прервала она.
Теперь ее голос и правда звучал, как у испуганной девочки. — Ты великий мастер утешать, Рейвел, ничего не скажешь. Она прекрасно обходилась без тебя. — Есть несколько вариантов нашего вызволения, — заверил я самым бодрым голосом, на какой только был способен. Учитывая, что по подбородку стекал суп. Мне бы только... У меня не хватило дыхания, и я судорожно вздохнул. Мне бы только вздремнуть немного, и тогда...
Простите, — извинилась она. Конечно, вам нужно отдохнуть. Спите, поговорим позже.
3 дня я провалялся в постели, ожидая, пока на спине не восстановится кожа и не заживут царапины и порезы. Целебные составы из полевой аптечки Мелли оказывали самые благотворные действия. 2 раза за это время я слышал выстрелы. Мелли отгоняла огромных тварей, когда они подбирались слишком близко. 10 стрел из широкоствольного ружья было достаточно, чтобы доставить сигнал в их куриные мозги. На 4-й день, пошатываясь при ходьбе, я предпринял прогулку к той яме, из которой меня вытащила Мелли. Несомненно, воронка отмечала место станции. Высокие приливы, дожди, наносимый ветром песок, бродячие животные заполнили углубление почти до краев. Стеклянная кромка над поверхностью покрылась выбоинами. На все это потребовалось время. Много времени.
— И сколько же? — спросила Меллия.
— 100 лет, не меньше, а может 1000 или 2.
— Следовательно, станцию не отстроили, — вздохнула она.
— По крайней мере, на последнем темпоральном сегменте. Естественно, если местонахождение известно, бессмысленно использовать его вторично.
— Знаете, что я думаю? Я провела здесь целый месяц. Если бы меня искали, то к этому времени уже обязательно обнаружили.
Не обязательно. Так далеко в прошлом поиски занимают много времени.
Только не надо меня утешать. Я прекрасно вижу, насколько серьезно наше положение. Случилось нечто более неординарное, чем просто темпоральное недоразумение. Все рушится.
Она использовала те же слова, что пришли мне на ум,
когда я глядел на собственный труп. «Лучшие УМЭПЭКС-центры уже работают над этим», — возразил я, — «и помощь непременно придет». Однако этот довод прозвучал неубедительно даже для меня. «Какое шло время по стационарному отсчету в последний раз вашего присутствия?» — спросила она. 65-й год, — ответил я. — А что? Она вымученно улыбнулась. — Мы не совсем современники. Меня направили работать на берег динозавров в 1231 году по локальному времени. Я подождал, пока в сознании осядет пыль от внутреннего взрыва, и, не чувствуя успокоения, поморщился, как будто меня ударили в солнечное сплетение. — Неплохо. Значит... — начал я и умолк. Она знала, что это значит не хуже меня. Вся атака, которую я видел и пережил, катастрофа, с последствиями которой мы столкнулись, представляли феномен, известный специалистам в качестве рецидивизма, исторгнутую альтернативную реальность, которая либо никогда не существовала, либо была стерта акцией чистки времени. В прошлом девушки, темпостанция «Берег динозавров» функционировала более 11 столетий как минимум, после той даты, когда я видел ее под обстрелом. Мелия прыгнула к ней из Ливии, выполнив свою работу. Прыгнула назад и застала мир изменившимся. Изменившимся в результате какого-то действия с моей стороны. У меня не было доказательств для подобного предположения, но я знал наверняка. Свое задание в 1936 году я выполнил согласно инструкции, обрубил все концы и в результате одержал полную победу над Каргом. Но где-то произошел срыв. Что-то, что я сделал или не сделал, поколебало равновесие, и в результате тупик. — Нелогично, — заметил я. Вы прыгнули назад на свою базу и обнаружили, что она пропала вследствие катастрофы, не случившейся в течение вашего личного пережитого времени. — Хорошо, но что выбрасывает в это же самое время меня? Схема, которой я воспользовался для прыжка, была настроена на точку, отстоящую на 12 столетий.
— Почему меня не подобрали? — тихо выдавила она.
— Девочка моя, да не переживайте вы так, — успокоил я и похлопал по плечу. Мое прикосновение снова насторожило ее.
— Держите руки при себе, — огрызнулась она, обретая холодную деловитость. — Если вы считаете, что представился случай разыграть сценку из жизни на необитаемом острове, то заблуждаетесь.
— Не торопите события, — сказал я. — У вас еще будет возможность дать пощечину, когда я начну приставать. А пока лучше бросьте свои бабские штучки. У нас нет времени заниматься чепухой. Она хмыкнула, но сдержала припасенную колкость. — Молодец, девочка. Мне просто хотелось ее обнять и ласково шепнуть, что все будет хорошо. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Можно задержаться здесь еще на некоторое время, — предложил я, выдерживая деловой тон в лучших традициях. Или действовать незамедлительно. За что голосуем?
— А как мы будем действовать?
— Явный вызов. — Оставаться невыгодно, — заявил я, поборов искушение. — А преимущество есть.
— Вы полагаете?
Весьма прохладно, лишь чуть-чуть затрепетали чудесные влажные губки, покрытые капельками пота. Местонахождение станции известно, поэтому данный годограф остается наиболее вероятным для поиска, несмотря на любые сложившиеся трудности.
Вздор! При проверке нашли бы нас, и самым разумным и человечным было бы перекинуть аварийную команду в момент нашего прибытия. Этого не случилось. Следовательно, и не случится.
Вероятно, вы запамятовали, мисс Гейл, на что направлены усилия чистки времени. Мы пытаемся восстановить временную ткань, а не проделывать в ней новые дыры. Если бы нас засекли сейчас, а встретили в начале, куда бы делись те сладострастные мгновения, отпущенные нам судьбой? Этой минутой. Ее никогда бы не было. Нет, если уж нас подберут, то только в точке первоначального контакта, и не ранее. Однако...
Но...
Существует вероятность того, что мы занимаем петлевой сегмент, замкнутый на себя, а не на часть главного временного ствола. Она чуть побледнела, чего не смог скрыть даже пустынный загар, и взглянула мне в глаза.
— В таком случае мы отрезаны навсегда?
Я кивнул. — Но есть возможность выбора.
— Разве есть выбор?
— Не очень большой, но есть. Ваш аварийный заряд еще не использован.
— Вздор! Импульс настроен на базовую станцию. Здесь я и нахожусь. Куда же отправляться?
— Не знаю. В никуда.
— А как же вы?
Я покачал головой. Я уже израсходовал резерв. Энергия на нуле. Придется подождать, пока вы вернетесь с аварийной командой. Запасусь терпением, поскучаю один, если вы решитесь, конечно.
Но не сфокусированный прыжок.
Вы правы, не спорю. Об этом болтают всякие страсти. Но мой-то прыжок завершился не так уж плохо. Как вы помните, я попал на станцию. станцию в нигде, как вы сами рассказывали. Но с кабиной темпорального скачка. Она отослала меня вдоль собственной временной линии. Удачно, неудачно, но я вышел в годограф предыдущего задания. Возможно, вам повезет больше. Осталось уповать на удачу, так? Это лучше, чем ничего. Она стояла чуть поодаль, не глядела на меня. Моя Лайза, красивая и желанная, столь легко ранимая и ожесточенная, испуганная и пытающаяся скрыть свой страх. Неужели она жила под гипнотическим внушением, ничего не подозревая о своем подлинном статусе темпорального агента? Вы действительно хотите, чтобы я попыталась?
Похоже, это единственный путь, — согласился я. Эх, старина Рейвел, ты прекрасно изображаешь айсберг. Ни единой эмоции. Если только вы не хотите обосноваться здесь со мной на постоянное жительство, — добавил я, желая ускорить решение.
— Есть еще один путь, — произнесла Мелли ледяным тоном. Я молчал. — Мой импульс может выдержать обоих, — продолжала она.
— Теоретически, при определенных обстоятельствах.
— Мне они известны.
— К черту, девочка, мы просто зря тратим время.
— Вы не возражаете, если я оставлю вас ненадолго, прежде чем мы...
Она помедлила.
— Воспользуемся этими обстоятельствами.
Я задержал дыхание, чтобы не выдать голосом напряжение. — О чем может идти речь? Вы вернетесь.
— Мы отправимся вместе, — отрезала она. — Или вместе останемся.
— Послушайте, мисс Гейл, у вас нет передо мной никаких обстоятельств.
— Напротив, и свой долг я выполню. Не заблуждайтесь насчет моих побуждений, мистер Рейвел.
Она повернулась и пошла по песку. Одинокая маленькая фигурка на фоне джунглей, подступавших к пустынному берегу. Охваченный смутным волнением, я выждал несколько минут и отправился за ней.
Глава 16. Мелия ждала в палатке. Она переоделась в легкую ночную рубашку и ожидала около полевой кровати, которую разложила на полную ширину. Устремленный поверх меня взгляд, совершенно бесстрастное холодное лицо. Я подошел к ней и коснулся рукой талии сразу над бедрами, ощутив под тонкой тканью шелковистую гладкую кожу. Мелия чуть напряглась. Я провел руками вверх, пока к боковой стороне ладони не прижались ее груди. Потом привлек к себе. Какое-то время она противилась, но потом расслабилась и дала себя увлечь. Легкие, как облако, волосы коснулись моего лица. Я прижал ее так крепко, что было трудно вздохнуть. Внезапно она вырвалась и отвернулась.
— Чего вы ждете? — спросила она срывающимся голосом.
— Может, лучше повременить? — отозвался я. — Скоро стемнеет.
— Ну и что? — отрывисто бросила она. — Так будет романтичнее?
— Не знаю. Возможно.
«Если вы забыли, мистер Рейвел, могу напомнить, у нас с вами не роман. Мы поступаем так в соответствии с практической целесообразностью».
«Не говорите за других, Мелия».
«Я знаю, что говорю».
Она повернулась ко мне, лицо порозовело, глаза сверкали.
«Черт возьми, не тяните время!»
— процедила она сквозь зубы. «Расстегните рубашку», — тихо произнес я. Она уколола взглядом. «Делай, как я сказал, Мелия». Какое-то мгновение она продолжала смотреть непонимающим взглядом, потом насмешливо скривила губы.
— Довольно! — не выдержал я и взорвался. — В конце концов, идея принадлежит вам, леди, а не мне. Я не принуждал вас к близости и сейчас не принуждаю, но вам не мешало бы разобраться в сути происходящего, если не хотите принести вашу великую жертву в Туне. Физическая близость не является магическим ингредиентом, главное — психологический контакт, взаимопонимание, единство двух индивидуальностей. Их полное слияние важно так же, как слияние тел. Причем сексуальный аспект — лишь средство переноски. Если вы не откажетесь от мысли воспринимать происходящее как своего рода изнасилование, можете выкинуть из головы всякую надежду на благополучный исход. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и посмотрела на меня. Ресницы были влажными, очертания губ смягчились.
Я... Простите, вы правы, но...
Не стоит, я понимаю. Вы представляли себе первую брачную ночь несколько иначе. Я взял ее мягкую, горячую, послушную руку. — Вы когда-нибудь любили, Меллия? Она мигнула, лишь искорка боли. — Лайза, Лайза. — Сосредоточьтесь, вспомните, как это было. Притворитесь, я — это он. Глаза ее закрылись, чуть вздрагивали хрупкие веки. На лепестково-нежной коже выделялся постельный цвет вен. Я нежно провел рукой по шее,
затем по плечам под ночной рубашкой. Кожа была гладкой, горячей. Мягким движением скинул бретельки, рубашка соскользнула с плеч и задержалась на изгибе груди. Мои руки опустились, убирая ткани, охватывая груди ладонями. Она глубоко вздохнула. Губы раскрылись. Руки ее опустились, и ночная сорочка скользнула на пол. Когда она шагнула вперед и прижалась ко мне, я успел на миг разглядеть тонкую талию и плавный изгиб бедер. Руки неуверенно потянулись к пуговицам моей рубашки, распахнули ее и вытащили полы. Затем она расстегнула пояс и, опустившись на колени, сняла остатки одежды. Я подхватил ее на руки и отнес к походной кровати. Руки ласкали высокую упругую грудь, горячее тело, пытаясь охватить его единым страстным объятием. Она задрожала и потянулась ко мне. Рот приоткрылся, ресницы разошлись, и я увидел мерцающие томные глаза. Наши губы жадно встретились. Я тяжело подался вперед, и ее бедра прижались к моим. Мы двигались, как одно целое. Исчезло время, пространство. Она вошла в объятия, заполнила весь мир, стала мерой красоты, радости, наслаждения, которое нарастало, поднимаясь на высокий гребень невыносимого восторга, обрушивалась девятым валом, а затем плавно замедляла бег, замирала, падала и растворялась в тихом ночном океане жизни. Глава 17. Долгое время никто не проронил ни слова. Мы лежали измученные в полумраке палатки, вслушиваясь в мерный рокот прибоя и неясный шум ветра за брезентовым пологом. Наконец она открыла глаза и бросила на меня безмятежный и удивленный взгляд. Затем глаза закрылись, и Мелия уснула. Я тихо поднялся, подобрал одежду и вышел в жару и скользящий с дюн сухой ветер. Где-то в миле к югу брела по берегу пара маленьких рептилий. Я оделся, спустился к воде и побрел вдоль шумевшей линии прибоя, разглядывая крошечных существ, которые с отчаянной настойчивостью барахтались в лужицах на песке. Когда я вернулся в палатку, солнце уже скрылось. Мелия хлопотала над ужином из консервов. Она одела ночную рубашку и ходила босиком и с распущенными волосами. Взгляд ее казался недоверчивым и озорным. «Да более юная!» «Я никогда не пожалею, даже если...» — запнулся я. Слабый отблеск тревоги скользнул по ее лицу. «Даже если... что?» «Даже если теория ошибается». Она уставилась на меня, глаза расширились.
«Ой, я забыла!» — произнесла она. «Я совсем забыла, что...»
Я глупо улыбнулся. «Я тоже, до сего момента». Она прикрыла рот рукой и рассмеялась. Я обнял ее и присоединился к ней. Вдруг она заплакала. Руки обвелись вокруг моей шеи, прижалась ко мне и рыдала. Рыдала. А я гладил волосы и что-то бормотал в утешение. Глава 18.
«На этот раз я не забуду», — шепнула она мне на ухо.
«В темноте маленького домика». «На меня не рассчитывай.
Ты очень любил. Любишь свою Лайзу?»
«Очень».
«Как вы познакомились?»
«В городской библиотеке. Оба искали одну и ту же книгу».
«И нашли друг друга».
«Это случай. Или чудо. Я прибыл на место всего за несколько дней до этого. Как раз достаточно, чтобы вжиться в роль и понять дикую жизнь в то отдаленное время. Но для меня эта дикая жизнь должна была стать единственной реальностью». Поскольку задание было долгосрочным, составители легенды полностью заботились о моем слиянии с окружающей эпохой. Личность Джима Келли, чертежника, заняла 99% моего сознания. Оставшийся процент, представлявший понимание подлинной функции в качестве агента ПЭКС-центра, занимал самый скрытый уголок мозга и проявлялся лишь в неясном, настойчивом напоминании о целях и задачах, несоизмеримых с обыденностью существования в древнем Буффало. То был лишь смутный намек на роль, которую я играл в великих делах. Я не отдавал себе в этом отчета, когда повстречал Лайзу. Принялся ухаживать и завоевал ее. Вошел в ее жизнь на короткое время, как случайный путник в ту темную и варварскую эпоху. Когда я женился, то сделал это с намерением прожить в радости и горе, бедности или богатстве всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Но разлучило нечто более неотвратимое, чем смерть. И по мере того, как приближалась развязка, необходимые сведения всплывали из забытья и пробуждали знание истинного положения. Конфронтация с Каргом завершила процесс.
— Все-таки это действительно случай, — вставила Мелия. — Даже если она — это я, находилась там по другой причине, не знала о вашей работе.
Не защищаю ее, Мелия. Она не виновата.
Хотела бы я знать, что произошло дальше.
Я бы вернулся и не застал ее дома. Она бы возвратилась на базу, выполнив задание.
Нет, любовь не могла быть заданием.
Она просто не ведала, как и я. Руководствовалась самыми благими намерениями. Белым воротничкам в ПЭКС-центре виднее.
Замолчи.
Мягко прерывая меня поцелуем, Мелия крепко прижалась там нестройным ногим телом.
«Я ревную к ней», — шептала она. «Она — это я».
«Ты мне нужна, Мелия. Каждая моя клеточка стремится к тебе. Я просто не могу не вспоминать». Смех, похожий на рыдание, сорвался с ее губ.
«Ты обнимаешь меня и думаешь о ней. Ты изменяешь ей со мной».
Она умолкла и прикрыла ладошкой мой рот.
«Не надо, не пытайся объяснять, Рейвел. Ты не в силах ничего изменить и не можешь помочь. Ты любишь меня, я знаю».
И когда на этот раз мы пересекли вершину страсти, мир взорвался и швырнул нас обоих вглубь бесконечного тоннеля, во мглу и безмолвие. Глава 19. Нас обволакивал свет. Чувствовалось легкое дыхание системы циркуляции воздуха. Мы лежали нагишом прямо на полу в спортивном отсеке темпоральной станции.
— Какое все маленькое, — сказала Мелия. — Даже примитивное.
Она поднялась, неслышно ступая босыми ногами, подошла к пульту внутренней связи и щелкнула селектором.
— Есть кто-нибудь?
— эхом пронеслось по коридорам. Никого не было. Мне не требовалось даже осматривать помещение. Это чувствовалось в воздухе. Мелия шагнула к контрольному щитку и набрала код аварийного сигнала. Индикатор мигнул и показал, что сигнал записан и уплотнен в микросекундный писк. Теперь с интервалом в час он будет автоматически транслироваться сквозь временной поток миллион лет. Мелия подошла к станционному журналу, включила сканер и принялась осматривать последние записи. В тусклом мерцании экрана ее лицо выглядело напряженным. При взгляде на ее наготу и грациозные движения меня охватило возбуждение. Я с усилием отбросил эти мысли и подошел к ней. Бортовой журнал представлял собой обыкновенную, заполненную от руки страницу, с отметкой стационарного времени 09.07.66 года, с номерным шифром «Берега динозавров» и личным кодом Нелла Джарда в нижнем углу листа. «Я вернулся с задания 10-го, а запись датирована днем раньше», — сказал я. «Думаю, ему просто не хватило времени записать. На станцию напали».
«По крайней мере, ему удалось вывести сотрудников, прежде...»
Она не стала продолжать. «Да, всех, кроме себя», — согласился я.
«Но ты же не нашел его, никаких следов на станции, ты же был здесь».
«Ты имеешь в виду труп?» «Нет. Возможно, жертва воспользовался транспортной кабиной. Или шагнул через край».
«Рейвел!»
Мелия сукоризной поглядела на меня. «Ладно, пойду-ка я надену что-нибудь. Но мне нравится играть с тобой в Адама и Еву», — добавил я. «Даже очень нравится». В крыле жилых помещений нашлась уйма форменного обмундирования, аккуратно разложенного по ящикам. Я с наслаждением ощутил на себе прохладу гладкой современной ткани. Стоячие воротнички и колючая шерсть доставили мне массу неудобств на задании в 1936 году. Знакомое ощущение вернуло меня в нужное русло. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Лайза, Мелия, стояла рядом, натягивая на себя облегающий цельнокроенный костюм. Обнаружив наблюдение, она заколебалась на мгновение, застегнула молнию и улыбнулась. Я ответил тем же. Затем мы продолжили осмотр. Я уже видел клубящийся туман и обрыв в 10 футах от входа. Жемчужно-серая взвесь поглощала звуки наших голосов. Я швырнул камешек. Он упал в 6 футах, застыл и поплыл в сторону, утратив всякий интерес к закону тяготения. Я пристально вглядывался, но ничего не мог разглядеть, кроме туманной мглы.
— Ну и пусть, — произнесла рядом Мелия.
— Это точно, — отозвался я. — Пошли назад. Нам нужно поспать. К тому времени, даст Бог, распогодится. Она не стала возражать. Ночью Мелия спала на моем плече, а я мечтал о том, чтобы этот сон никогда не прекращался. Глава 20. Стук вилок о тарелке за завтраком казался необычно громким. Еда была отменной. Казарменное довольствие ПЭК-станции восполняло проблему отсутствия в жизни оперативных агентов всех человеческих ценностей, без которых человек не считал жизнь стоящей. Мы, оперативники, считались избранными. Мы отказались от семейного очага, от жен и детей, свято верили в человеческую расу и ее достойную спасения судьбу. И не сомневались в разумности выбора. Облик Лайза витал перед глазами, заставил забыть чрезвычайное положение, угрозу чистки времени. Меллия. Так что мы предпримем, Рейвел? Лицо ее выражало холодное спокойствие. Впечатлению способствовала привычная официальная обстановка. Забавы кончились. Надо тщательным образом обсудить имеющуюся информацию, объявил я и почувствовал себя надутым индюком.
Отлично. Немногие данные хоть чуть-чуть помогут нам в сложившейся ситуации.
Бодрый тон, точная формулировка, спокойный и уверенный взгляд. Вы отличный оперативник, мисс Гейл. Только где девушка, рыдавшая на моем плече? — Согласен, коллега, — сказал я. Первое. По окончании рядового задания я вернулся в точку подбора, послал код вызова и благополучно совершил скачок. Пока все в норме, так? Я выжидающе посмотрел на нее. Она кивнула. На следующий день станцию атаковали вооруженные силы Третьей Эры или другого противника, замаскированного под войска Третьей Эры. Если откинуть довольно маловероятное предположение об упущении службы безопасности, здесь не наблюдается отклонений. И, тем не менее, твоя жизненная линия включает темпостанцию «Берег динозавров» в нетронутом состоянии по локальному времени на 11 столетий вперед.
Верно. Добавлю, что нигде в стационарных архивах нет упоминания о нападении тысячу лет назад. Я ознакомилась с историей станции по прибытии.
А тебе случайно не попадалось на глаза какое-нибудь свидетельство о без вести пропавшем оперативнике Рейвеле?
Если попадалось, то я не запомнила. Тогда это имя для меня ничего не значило.
Она отвела взгляд. Следовательно, речь идет о девиации класса А. Прошлое кого-то из нас исторгнуто. Вопрос, чья реальность совпадает с подлинным временным стволом?
Недостаточно информации.
Что ж, переходим к следующему пункту. Используя неизвестную мне систему аварийного спасения, Нел Джарт извлек станцию из энтропического контура и переместил в предполагаемую охроническую вакуоль. Я не совсем точно понимаю это слово.
— Ты отталкиваешься от того, что перемещение — это акция Джарда, — вставила Мелия. — Но есть и другая возможность. Допустим, что налицо постороннее вмешательство, с целью усложнить или свести на нет его действия. На чем основывается твоя уверенность в его намерениях?
Кивком головы она указала на безмолвное помещение и на призрачную пустоту снаружи. Он говорил что-то о нулевой фазе, но я не уверен. Тогда мне казалось, что речь идет о самом обычном разрушении, дабы не досталось врагу.
Так или иначе, станцию перебросили. Сюда.
Я кивнул. И когда я воспользовался личным приводом аварийного темпорального скачка, то очутился именно здесь. Этого и следовало ожидать. Мой импульс настроен на частоту станции, а ее оборудование предназначено для возврата посылающего сигнал оперативника из любого пространственно-временного кадографа.
— Ты застал станцию пустой, как и сейчас?
— Ага. Вот только... Я огляделся. — Не знаю только когда, до или после нашего посещения.
— По крайней мере, не одновременно. Ты же не встретил себя?
— Пожалуй, это можно уточнить, — предложил я. Локальный энтропийный поток в норме, и время движется. Я встал и прошелся по комнате, разыскивая какое-нибудь свидетельство своего пребывания. Его не было, и вдруг... — Подносы! — воскликнул я. — Здесь, на столе! Мелли взглянула на стол, потом на меня. Ее что-то испугало. Именно так и действуют хроноклазмы. — В этом месте, — повторил я, — не очень свежие остатки еды.
— Твоего появления можно ожидать любое время?
— Несколько часов у нас есть. Еда в тарелке еще не засохла. Я ободряюще улыбнулся и добавил. — Мы можем подождать до встречи.
— Нет, — воскликнула она и повторила уже менее требовательно. — Нам только не хватает вероятностных аномалий.
— Но если удержать меня от вмешательства в предыдущее задание...
— Не болтай чепухи, Рейвел. Ты забыл направление усилий чистки времени. Латать заплаты нельзя. Ты прыгнул и вернулся благополучно. Что тебе еще нужно? Глупо рисковать. А чудо...
И таким образом восстановить равновесие? Наши взгляды встретились.
Давай не будем запутывать и без того сложную ситуацию. Ты совершил скачок и точка. Чем мы теперь будем руководствоваться в наших действиях?
Я сел. На чем мы остановились?
Ты застал станцию пустой, но видел следы нашего визита.
Мне пришло в голову воспользоваться станционной кабиной для возвращения на базу ПЭКС-центра. Из этого ничего не вышло. Я сместился вдоль собственной временной линии и закончил 10 годами раньше в субъективном прошлом. Паранормалия класса А. Нарушено каждое положение инструкции.
— Инструкция не рассматривает подобную ситуацию, — заметила Мелия. — Ты не мог контролировать события.
— А в результате сорвал успешно выполненную работу, отчет о которой уже 10 лет закодирован в центральной схеме. Любопытная деталь. Карк, которого я должен был вывести из строя, тот же самый, что и уничтоженный в Буффало. Отсюда вывод. Операция в Буффало последовала не за первой, а за второй версией.
Или налицо альтернативный вариант. Трудно судить. Возможно, твое раздвоение в прошлом просто включили в пересмотренную схему в качестве жизнеспособного элемента.
Если так, нам не следует препятствовать. Но если ты ошибаешься...
Нам необходимо найти отправную точку. После своей смерти в прошлом ты прыгнул назад и встретил меня. Почему мы оба завершили скачок в одном темпоральном годографе?
Без комментариев.
Мы дьявольски запутываем временные линии, Рейвел.
Ничем не могу помочь. Ты считаешь, что следует поступить в камикадзе?
Не болтай глупостей. Просто мы обязаны сделать все, что в наших силах. А это значит тщательно рассмотреть факты, логически поразмыслить и спланировать следующий шаг.
Логически. Метко сказано, оперативник Гейл. Только когда же эта логика имела хоть что-нибудь общее с программой чистки времени?
Определенных успехов мы все же добились, — заметила она сдержанно, отказываясь от возможности любезно свести счеты язвительным аргументом. — Мы должны покинуть станцию, и чем скорее, тем лучше.
— Ладно, принимаю этот пункт. Есть на выбор два способа. Можно воспользоваться транспортной кабиной станции.
— И завершить скачок в чем-нибудь прошлом, усложняя ситуацию.
— Не исключено. Или подзарядить аварийные приводы и прыгнуть наугад.
— Без малейшего представления о том, куда приведет скачок.
Она поежилась и жестом отказалась от подобного предположения. Изящный подъем подбородка невольно напомнил о другом времени, другом месте и другой девушке. Нет, черт возьми, то была не другая.
— Впрочем, мы можем отправиться вместе, — сказала она. — Как сделали это раньше?
— Какая разница? Все равно мы войдем во временной поток без цели, и вполне можем оказаться в тумане вроде этого за дверью, если не хуже.
— По крайней мере... — начала Мелли и запнулась. — По крайней мере, мы будем вместе.
Я почти расслышал эти слова.
— По крайней мере, мы не будем сидеть сложа руки в то время, когда Вселенная распадается вокруг нас на кусочки, — закончила она.
— Ну и что ты предлагаешь? Последовало долгое молчание. Мелли не смотрела на меня.
— Кабина, — наконец решила она.
— Вместе или по одному?
— Мощности хватит на двоих?
— Думаю, да.
— Тогда вместе. Разве есть причина, по которой нам следует разделиться?
— Абсолютно никакой, Меллия.
— Значит, решено.
— Решено. Доедай завтрак. Неизвестно, когда нам еще удастся перекусить. Последним пунктом сбора был небольшой кратерный пистолет из оружейной комнаты. Я пристегнул его к запястью и спрятал под манжет. Мы прошли через экранированную шлюзовую камеру к транспортировочной кабине. Показания приборов соответствовали норме. При обычных условиях пассажира безболезненно и мгновенно переместили бы из временного потока в экстемпоральную среду, а затем вернули бы в нормальное пространство-время в главном приемном пункте базовой станции ПЭКС-центра. Что случится на этот раз, было неизвестно. Возможно, мы вновь сдвинемся вдоль темпоральной линии и окажемся вдвоем на борту тонущего корабля. Или мы отправимся в прошлое Мелли и Гейл и тем самым расширим размеры нагрянувшей катастрофы. Или застрянем где-нибудь посередине. — Следующая остановка — база ПЭКС-центра! — крикнул я и втолкнул Мелию внутрь. Затем втиснулся за ней. — Готово? — она кивнула. Я нажал стартовую кнопку. Взрыв разметал нас на составляющие атомы.